все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на radiobaku.com.
Доброго времени суток, дорогие господа и дамы, товарищи и не товарищи, и вообще радиослушатели. С вами люди с бульвара, Женя и Ляма.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить об одном из основных претендентов на Оскар, английском фильме «Король говорит». И мы не нашли более близкой страны к Англии, чем Норвегия, и поэтому позвали в нашу норвежскую гостью Норск.
Привет.
Привет, Уля. Давай сначала расскажи немножко про фильм, а потом ты скажешь, что думаешь и про нас, и про английского короля. Ну и про Норвегию, конечно. Фильм об английском короле Георге VI. Это папочка нынешней Елизаветы II. Все это происходит конец 30-х, начало 40-х годов. Георг очень заикался, но делать нечего, говорить надо. Тогда еще не придумали ляму с ее программой, которая могла потом все почистить. И поэтому у короля были большие проблемы. Вот про это, в принципе, и фильм.
Начнем с того, что ляма не придумала эти программы. Программы придумали задолго до того, как ляма вообще поняла, что это такое. Ну, а в принципе, мы с тобой согласны. Фильм об этом. О том, что король должен уметь говорить.
Что я хочу сказать насчет фильма? Первое, что мне очень понравилось. Второе, это то, что я об этом короле очень много читала, и тем не менее...
Он правда заикался?
Это я не знаю. Об этом никто никогда не писал. У него были какие-то проблемы с речью. В основном пишут о том, что он был очень застенчивый человек. Но что интересно, это сценарист этого фильма, он сам заика, который преодолел заикание. Мне кажется, вот вся эта история поэтому выдумана именно в этом ключе.
Подожди, почему выдуман? То есть с правдой тут ничего нет?
Английский королевский двор не признает, что у Георга VI было заикание. У него были проблемы с речью и просто проблемы с тем, чтобы выступать публично. Что мне понравилось больше всего, это то, как они показали главных персонажей. И я знаю, что меня сейчас будут убивать, но мне сильно не понравился Колин Фёрст в этой роли.
Сейчас будем убивать.
Он, конечно, великолепно выглядит в своем обычном амплуа, но мне кажется, что роль на Оскар не тянет.
Почему?
Потому что он обычный Колин Фёрст, которого мы привыкли видеть многократно во всех остальных его работах. Он профессиональный актер, которому идет быть благородным и спокойным. Да, он король. Ну, король, дворянин, неважно. Важно то, что он это играет из года в год, и это становится уже не очень интересно. Что мне понравилось, это Хелен Бонем Картер, которую я привыкла за последние годы видеть в роли истеричной Беллатрисы Лестрендж, и вдруг она играет королеву Елизавету, которую англичане они еще не забыли. Все ее помнят. Ее похоронили несколько лет тому назад. Она жила до 100 лет.
Да, ей было 100 с чем-то даже, нет?
По-моему, 100 с чем-то. И ее очень любили. И персонаж, который так исторически известен многим поколениям людей, очень трудно сыграть. И она сыграла ее достаточно достоверно. Она мне нравится.
Мы с тобой абсолютно расходимся.
Посмотрев ее в этой роли, мне захотелось еще раз глянуть Гарри Поттера. Точно ли вот эту Беллатрису играла она же? Это совершенно разное. Разные персонажи. Здесь она милая, любящая, добрая жена и такая ведьма там. Она сыграла потрясающе. Мне тоже очень понравилось.
Что тебе, Женя, женская точка зрения?
Я начну с того, что я очень люблю эту актрису, но люблю ее совсем за другой фильм, который я вам советую посмотреть. Он называется «Порочные связи». Фильм достаточно старый, и там она сыграла еще с Аароном Экхартом. Фильм очень оригинальный, это дуэт. Они играют там двоих. И там видно, что она очень сильная и очень хорошая актриса. С тех пор этого не видно. И в данном случае это очень маленькая роль. И если давать ей Оскар, то за то, что как она себя изуродовала с этими жуткими причесочками и шляпочками, которые ей совсем не подходят. Ну да, за такую смелость можно давать Оскар.
Женя, она показала стиль женщины того времени.
Эта прическа ей не к лицу. Даже если это стиль того времени. Но кроме того, роль очень маленькая. И на мой взгляд, на фоне двух блестящих актеров Колин Фёрст и Джеффри Раш, и их больших, ярких ролей, ее роль теряется. Я был очень удивлен номинацией на Оскар.
Ну, видишь, я здесь схожусь с академиками, а ты с ними расходишься. Мне кажется, изумительно то, что она смогла уложиться в эти несколько фраз, в это маленькое пространство, которое уделили в фильме. И на меня она произвела огромное впечатление.
Как у нас насчет Джеффри Раш?
С Джеффри Раш тоже все понятно. Он замечательный актер, один из лучших актеров своего поколения. Тут и говорить не о чем, в принципе. Как всегда, замечательный.
Спокойный, мудрый, проницательный, профессионал своего дела.
И слава богу, не как в «Пиратах Карибских островов».
Да, слава богу. Хотя мне он и там довольно понравился. Больше всего заинтересовала меня, это режиссерская работа. трактовка. И сама история. Она написана очень политически корректно для людей, которые не очень хорошо разбираются в английской истории. И написана она очень промонархистски. Например, история отказа старшего брата Георга VI от престола, Дэвида, здесь полностью свалена на плечи Уоллес Симпсон и его жены, которая была, как выясняется сейчас, 6 лет тому назад были открыты архивы Великобритании, о которых довольно туманно было рассказано публике, но тем не менее информация о том, что наследный принц, а потом уже король, сотрудничал с нацистской Германией, стала наконец-таки явным событием. То есть она была наконец-то обнародована.
То есть никакой истории любви, когда он ради любви оставил престол в Софи?
Мне трудно судить, насколько там была любовь, я не присутствовала, но, скорее всего, отказ от престола был обусловлен тем, что он сотрудничал с нацистской Германией, и, кроме того, опять же, здесь ложь в фильме, когда показано, что Уинстон Черчилль поддерживал короля, в то время как на самом деле Уинстон Черчилль был полностью против отказа Эдварда от престола, он его очень сильно поддерживал, он считал, что монархия и сама страна сильно пострадает от его отказа, и многие считали, что этим своим выступлением в парламенте, когда он его поддержал, он полностью загубил собственную политическую репутацию. Он после этого 2 года не выступал.
Подожди, но если правда то, что ты говоришь, и он был замешан в аферах с немцами, то как Черчилль мог его поддерживать? Тот-то был явный борец с Германией.
Ну, он считал, что страна ослабнет от вот такого решения. Он считал, что на короля давит правительство, что соответствовало истине. В общем, он был против этого решения. Общаться он стал с Георгом VI уже значительно позже. Что соответствует истине в фильме, это то, что Черчилль тоже имел дефект речи и тоже заикался. То есть он как бы мог понять его проблемы. Это на самом деле правда. И еще, о чем я хотела бы сказать, это то, что во время последних кадров, когда король говорит свою речь, звучит 7-я симфония Бетховена, звучит музыка величайшего немца, который когда-либо рождался на немецкой земле. Этим, мне кажется, сделан своеобразный, очень тактичный реверанс в сторону современной Германии. Как бы идеология следующая. Мы против нацизма, но мы не против немцев, что очень соответствует современному духу европейскому. Мне это сильно потрясло. Подумай сам, в английском фильме вдруг симфония Бетховена, все неспроста. Я во всем ищу какой-то умысел.
Бетховен — это классика, это не немецкая классика, это общемировая. Как у меня не ассоциировался Бетховен, именно с Германией.
Женя, но при этом почему-то Вагнера считается слушать неприлично в той стране, где ты живешь.
Вот если бы они пустили Вагнера под его речь, вот я бы тогда сказал, что Уля права.
Ты сегодня со мной ни в чем не соглашаешься, это очень обидно.
Фильм «Король говорит» выглядит очень правдоподобно. По всей вероятности, реальность всего происходящего, то, что мы видим на экране, преподносится нам именно игрой актеров.
Для меня эта реальность была до сих пор, пока я не поговорил с Улей. Я до сих пор был уверен, что это абсолютно правдивый исторический фильм до сегодняшнего разговора. Теперь я начинаю понимать, что очень красивые декорации.
Замечательно, как англичане смогли снять такой прелестный фильм, исторически во многом правдивый, и в то же время не копаясь в собственном грязном белье и не показывая ее публике. А можно я вас о чем-нибудь спрошу о фильме? На кого-нибудь произвело впечатление роль архиепископа Кентерберийского?
Вот такая вот маленькая роль, нет, не произвела.
В то время архиепископы Кентерберийские в основном приходили на эту должность из религиозных школ, английских епископальных школ. Они были ректорами школы очень часто, и в то время в школах для мальчиков были введены силовые наказания, детей били, и многие из них были довольно жестокие, неприятные и карьерные люди, которых мало кто любил при дворе. И это показано в фильме. Тоже очень интересно. Ну, для тех, кто интересуется вообще английскими традициями и историей.
Я все-таки вас хочу немножко вернуть к фильму и к роли Джеффри Раша. К роли логопеда, который, в общем-то, мечтает играть короля, но ему говорят, что у него недостаточно харизмы, что он не подходит на эту роль. А на самом деле он человек, который сделал короля, судя по фильму. Это вот такая вторая нить, такая трагическая и в то же время очень интересная.
Мне очень трудно что-либо на эту тему сказать, потому что, к моему собственному личному сожалению, я слишком много знаю о Георге VI, чтобы увестись на эту линию. Георг VI — это человек, который во время бомбежки Лондона отказался покинуть Бекингемский дворец. Там просидел несколько дней, находясь под бомбежкой, его могли убить в любую минуту. И он это сделал не потому, что он хотел своим личным примером поддержать лондонцев, просто потому, что он был очень сильный, очень храбрый человек, так о нем отзываются современники. Поэтому, ну, как он его пытался подвести к роли короля, я в это, опять же, к сожалению своему, не очень верю. Ну, просто наслаждаюсь ролью Джеффри Раша.
Если судить по историческим выкладкам, которые мы имеем на сегодняшний день, в советское время я знала, что Сталин не покидал Москвы ни на один час этой бомбежки, и 28 километров от Москвы немцы стояли там, и он тоже сидел в Москве. Я это знала с детства. Сегодня нам говорят, что он улетал, его огромное количество времени там не было. Поэтому я скептически на сегодняшний день стала относиться к историческим моментам. Хотя, как человек, ну, скажем, с определенными принципами, мне очень хочется верить в то, что в самом деле король своей страны, своего государства, сидел в этом дворце и переживал эту бомбежку вместе со своим народом.
Мы, советские люди, не так просто не верим каким-то королям.
Хорошо, это не исторический фильм. Но все-таки давайте к нему относиться как к фильму. Давайте поговорим про саму историю, которую нам рассказали. Она просто прекрасна. Фильм про то, как логопед учил человека не заикаться, полтора часа времени он держит. Его с таким интересно смотришь. Это не зря считается одним из лучших фильмов года. Он прекрасно сделан. Сама история изложена просто на ура.
Замечательный фильм, прекрасный Колин Фёрт в своем амплуа, который он, им удается ему лучше всего остального. Замечательный Джеффри Раш, который, ну просто нет слов описать его игру. Потрясающая Хелен Бонем Картер, великолепная режиссура, замечательная музыка. Все сентиментальные моменты, которые могут затронуть чувствительное сердце, соблюдены. Трогательность короля, который может выкрикивать непристойности для того, чтобы преодолеть проблемы с речью.
Вы знаете, что американцы собираются пустить это сейчас на ограниченном прокате для детей после 17, они собираются все сцены с ругательствами вырезать и пустить это в прокат для всех. По-моему, фильм очень потеряет от этого.
Учитывая, что у них в каждом фильме фак это как доброе утро, то странно, что они собираются это все вырезать. Мое мнение о фильме искренно, чисто, огромное количество эмоций. Сюжет совершенно простой, ничего особенного в нем нет. Не нужно задумываться, ой, чем это закончится. Это не трагедия, это не мелодрама. И тем не менее, это хватает, и ты сидишь, смотришь до самого конца без желания встать, отвлечься. Интересно досмотреть фильм до самых последних титров.
Мне больше всего понравилось, когда Уоллес Симпсон, это вечеринка, на которую приглашен герцог Йоркский и его жена, то есть наш главный герой. И Уоллес Симпсон говорит Дэвиду, даже не говорит, она ему как бы намекает на то, что принеси нам вино. И он бежит в этот винный погреб, где происходит разговор с братом. И вот этот контраст того, как она манипулирует королем Великобритании, и он послушно делает все, что от него требуется, и в то же время вот это благородство Колина Фёрта, его герои как бы противостоят друг другу. Но я чисто по-женски подумала, вау, я ей прямо позавидовала. Думаю, как же это так вот научиться, так мужчинами вертеть? Это был интересный момент.
Ты короля найти ты не подумала?
У нас королей сколько угодно, Женя. В нашей Норвегии, королевстве Норвегии, очень много королей.
Как это очень много? Есть один день.
У нас есть один король. У нас есть наследный принц с тремя детьми. История у нас немного лучше, чем в Израиле. Короля как-то можно откопать.
Я так понял, что Колину Фёрту даю Оскар только я. Зато Хелену Бонем Картер даете вы без меня. Джеффри Раш Оскар, увы, не получит, я так думаю, потому что есть Кристиан Бейл. По мне, так это, наверное, самый лучший фильм года.
Я с тобой совершенно согласна. Это, без сомнения, самый лучший фильм года. Это фильм для всех. Его интересно смотреть всем. И тем, кто очень разбирается в английской истории, тем, кто не разбирается, и кто в других странах, и поклонникам Колина Фёрта. Мне кажется, он понравится всем, этот фильм.
Я думаю, что Колин Фёрт все же достоин Оскар за эту роль, ну и фильм, соответственно, тоже.
А мне хочется только сказать, что как хорошо, что даже в далекой Норвегии, кроме белых медведей, гейзеров и холодов, есть скайп и интернет, и мы смогли пообщаться с Улей, и, надеюсь, не в последний раз.
Да, мне бы тоже было очень приятно. Спасибо, что вы меня пригласили на передачу, и я тоже надеюсь, что это будет не последний раз.
Уля, спасибо тебе. Было очень интересно тебя слушать, особенно все твои исторические выкладки.
На этом пора заканчивать. До свидания, наши дорогие радиослушатели. Надеюсь, вам было интересно, поучительно. И голосуем все за Колина Фёрта. Bye!
In this grave, hour, perhaps the most fateful
in our history,
I send to every household of my peoples,
both at home and overseas,
this message,
spoken with the same depth of feeling for each one of you, as if I were able to cross your threshold and speak to you
myself. For the second time in the lives of most of us, we are at war over and over again. We have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies.
But it has been in vain.
We have been forced into a conflict.
For we are called to meet the challenge of a principle which, if it were to prevail, would be fatal to any civilized order in the world. Such a principle,
stripped of all disguise, is surely the mere primitive doctrine that might is right.
For the sake of all that we ourselves hold dear, it is unthinkable
that we should refuse to meet the challenge.
It is to this high purpose that I now call my people at home and my peoples across the seas, who will make our cause their own. I ask them
to stand calm and firm and united
in this time of trial. The task will be hard. There may be dark days ahead, and war can no longer be confined to the battlefield. But we can only do the right as we see the right, and reverently commit our cause to God.
If one and all we keep resolutely faithful to it, then with God's help we shall prevail.